Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают эфир православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Мы вновь обращаемся к книге «Притчи Соломона» и сегодня разбираем 10 главу книги.
10 глава притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод души праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Ну вот, здесь тема очень понятная, только вот часто в жизни бывает совсем наоборот. Сын мудрый радует, а сын глупый — огорчение. Почему же так много, особенно в наше время, детей, которые огорчают родителей? Потому что, ну, даже по статистике сегодня вот эти разрывы между поколениями, ссоры, они очень большие. Хотя сложно, конечно, такую статистику вести. Но в целом сегодня общество, когда дети не учатся у своих отцов, и поэтому происходит множество различного рода проблем.
Да, очень. Ну вот некоторые стихи этой главы, мы обращались уже к ним, они очень понятны, но есть те, которые могут вызвать споры у современного человека. Угу. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Как раз можно сказать иногда наоборот, что человек, который вот разбогател неправедно, прекрасно живет, чувствует себя совершенно замечательно и комфортно, защищен и законом, и своими неправедными деньгами, и живет себе припеваючи. Вот на кого эти слова рассчитаны? На людей с повышенными угрызениями совести, на людей очень совестливых и ответственных. Ведь есть люди, для которых это будет, знаете, как, помните, Герман поет у Петра Ильича Чайковского, у Пушкина в «Пиковой даме»: «Труд, честность, сказки для бабья». Да, вот все добро и зло — одни мечты, труд, честность, сказки для бабья. То есть вот и такой взгляд ведь не только Герману свойственен, но многим людям, которые вот прочитают эти слова, и они, кроме глупости, ничем не покажутся.
Ну, здесь не случайно стоит такая связка очень серьезная — польза. А польза — это что? Это то, что приносит прибыль. Вот. Вот именно здесь, на земле, да? Угу. А с другой стороны, связывается со смертью вторая часть этого высказывания. Смерть, правда же, избавляет от смерти. То есть польза и смерть. Вот как эти вещи взаимосвязаны между собой? Вот здесь она действительно, эта фраза пытается вот так вот человека поставить перед вот такой развилкой, что найди пользу, которая связана со смертью твоей. Вот если мы найдем такую пользу, которая связана со смертью моей, тогда совсем на другой уровень выходит это высказывание, эта фраза. То есть нужно найти такую пользу, которая и после смерти будет нам пользой. Ну, собственно говоря, это Господь же хорошо сказал на эту тему толкования. Не собирайте себе сокровища на земле, где воры подкапывают и крадут, где тля разрушает, да? собирайте себе сокровища на небесах, и вот это и будет польза для вас.
То есть эти слова рассчитаны уже на того, кто понимает, что жизнь очень коротка, что сердце человеческое ничем земным насытиться не может, да, и всегда будет испытывать вот такую тоску и голод.
Да, вот это вот действительно, если в юном возрасте человек поймет, что жизнь коротка, это великая мудрость. Собственно говоря, сын мудрый радует отца, это тот, который понимает, что жизнь коротка, потому что отец – это уже тот, который ближе к возрасту, и возраст больше, и уже он умудрен днями, и он уже это понимает. И вот если сын мудрый эту мудрость от отца переимет каким-то образом, то такой сын будет радовать отца. И вот он тот, который начинает понимать, что жизнь коротка, и что нужно искать пользу не сиюминутную, а искать пользу вечную. Ту пользу, которая в вечности будет ему помогать.
Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Действительно, если человек нравственный внутри, да, это происходит как-то вот из сердца, из совести. А вот с глупым что же происходит? Почему он устами приткнется? То есть запутается в своей лжи?
И в своей лжи, и в том, что все не связано между собой. Ну вот мы уже упоминали про Сократа, да? Вот его излюбленный метод сократического диалога, когда он задавал вопросы, и люди думали, что они что-то знают. На самом деле большинство людей, которые не знают, в смысле, кто думает, что что-то знает, на самом деле, по большому счету, их знание, оно такое очень противоречиво часто. И вот Сократ подходил к людям, задавал вопрос с этой стороны, с этой, с этой, и человек приходил к противоречию, что он сам себе начинал противоречить. И вот это и есть глупый устами приткнется. У него не выстрадано, не продумано, не прожито.
Он не сможет объяснить свое мнение.
И не сможет объяснить
поведение. Да?
Вот это, кстати, призвание христианское. Апостол Петр говорит: каждому дайте отчет в своем уповании. То есть это вот такой некоторый плод мудрости.
Да, евангелист Лука говорит: каждому вопрошающему вы должны дать ответ с кротостью и благоговением о вашем уповании. То есть мы, видимо, признаны быть вот такими философами в лучшем смысле этого слова, да?
Да.
Мудрость вот эту объяснить.
Да, научиться объяснить, причем на языке человека, который спрашивает.
Угу.
Не так, как нам хочется, а чтобы человек нас понял.
Войти в его уровень.
Да, войти в его язык, может быть, даже уровень, попытаться с ним как-то вот, разобраться, что для нас главное, что второстепенное, в каких-то понятиях разобраться.
Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Ну, понятно, что глупость когда-то слетит с языка, да, и тут тоже все станет ясно. А вот кто мигает глазами, это как расценивать?
Ну, лукаво себя.
Хитрый человек, да?
Да, хитро ведет, лукаво так, который пытается подмигнуть, то есть это подмигивание, это образ такого вот желание как-то обойти ситуацию. То есть такой образ некоторой непромоты, непрямоты. Да. Ну вот еще второй смысл этого же слова — кусать губы, которые так губы закусывают, то есть что-то задумывает такое вот не очень хорошее, праведное. Вот. То есть вот такое мигание глазами есть.
Дальше вот интересное выражение. Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель.
Угу.
Сберегают знания – это что значит?
Ну, накапливают. Вот опять же, нельзя книгу притч отрывать отдельно от всей Библии, в частности, от Евангелия. Она удивительным образом соотносится с Евангелием. Господь говорит, что книжник, наученный Царству Небесному, выносит старые и новые из сокровищницы своей. Вот, это он так вот сказал, как некоторый путь, которому мы все должны следовать. Старое и новое выносить мы должны. То есть любое, вот церковь живет, развивается, вообще жизнь развивается. И новые какие-то вещи появляются. Современная жизнь вообще требует одних инноваций. сейчас слово «инновация» очень, очень такое модное.
Даже уже затертое.
Уже затертое стало, да, в каком-то смысле. Хотя что в ней такого? Действительно, человек призван искать, творить, призван творить новое. Сам Господь про себя говорит: «Се творю все новое» в Откровении Иоанна Богослова. И вот мудрость заключается в том, что мы призваны творить новое, вот зная, изучая, исследуя то, что было до нас, не отвергая это. Вот. А иначе, если это происходит, если вот этой преемственности нет, как пелось в известном гимне «Весь мир разрушим», вот, а потом построим что-то. Вот. И получается-то, что все разрушали. Там, хотя стоит слово «насилие», весь мир насилие мы разрушим, но в итоге получалось так, что разрушали все вообще.
Все подряд.
Все подряд получилось, разрушали. Вот. И вот этот большевизм, когда все разрушается, и отвергаются устои, традиции какие-то, которые действительно работали, не, действительно не духовно преображая их какие-то вещи, конечно, время идет вперед. А вот именно разрушая, вот в этом действительно большое зло, еще большее зло из-за этого происходит. Поэтому здесь вот мудрость берегает знания, он действительно хранит, и все это является ценным. И он, когда что-то пытается найти, опирается на опыт предыдущих поколений. Вот. А глупые, вот близкая погибель, вот мы знаем, что, к чему привело такой вот отказ от мудрости. Привело к близкой погибели.
Вот еще интересное выражение, 26 стих. «Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его».
Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его.
Да. Да. Вот как это растолковать?
Ну, дым... Уксус, не укус, а уксус.
А, уксус, да, прошу прощения.
Да.
Дым разъедает глаза, уксус разъедает зубы.
Да.
Да, и вот ленивый...
А ленивый вот разъедает дело тех, кто ему доверяет дело. Если мы доверили дело ленивого человека, он его постепенно разрушит. Может быть, не сразу, может быть, не это произойдет не вдруг, но постепенно, если мы видим, что вот наш подчиненный ленивый, если он эту лень не преодолеет, если мы не сможем поставить его в такую систему, где бы эта лень была сведена на нет, он разрушит в итоге наше дело. Вот поэтому всем работодателям это очень важный момент. Как только увидели ленивого человека, даже если он первое время делает что-то как-то более-менее хорошо, но если он ленив, если у него нет какой-то вот такой ответственности, ревности, то, что он хочет как-то хоть делать, как, и, то он все разрушит, как уксус, зубы постепенно.
«Страх Господень прибавляет дней, — пишет Соломон, — лета же нечестивых сократятся». Вот очень, казалось бы, правильное утверждение, но мы видим, что и праведники-то очень часто... долго не живут. Мир, их ненавидя, вот старается как-то убрать с поля зрения.
Да, ну, здесь же важно не просто количество дней прожитых, но и качество этих дней, что день, прожитый в страхе Господнем, это действительно день. А день, прожитый без страха Господня, во грехе, это день против человека. Даже вот есть, если вспомним первый псалом, «Лист, которого не вянет, блажен муж, вот, во всем он успеет, и вот лист не вянет». Лист – это символ такого, с одной стороны, лист, страница жизни, там, лист жизни, вот, и, а с другой стороны, лист, ну что такое лист для дерева? Такое, что-то такое незначительное. И также вот мы часто относимся к нашим жизненным проблемам, ну, вообще, это к нашему времени, вот так вот, походя, все проходит, уходит, теряется время. Вот. А почему? Потому что страха Господня нет. Потому что день, наполненный страхом, исполненный страхом Господним, этот день действительно соединяет нас с Господом, и мы действительно в нем живем.
Отец Александр, ну, наконец, вот 31 стих. Вот дело в том, что все вот эти вот выражения великолепные, да, они прекрасно подходят вот к тому патриархальному периоду, когда жил сам Соломон. Но сегодня, смотрите, если мы прочитаем такое утверждение, уста праведника источают мудрость, а язык зловредный течется. Вот если даже понаблюдать за нашими средствами массовой дезинформации, за телевидение, за радио, вот, видим, что чем вот этот язык острый, зловредней у обозревателя, у журналиста, у ведущего, тем он более популярен, более раскручен. И кто умеет вот так цинично, нагло врать, манипулировать сознанием человека, тот становится таким законодателем вот каких-то принципов просто и популярным человеком. Вот у нас действительно что-то вот капитально в жизни поменялось, но эти люди ныне процветают.
Ну, как процветают? Ну, вот взять... Всё-таки здесь нельзя, наверное, всех под одну гребенку нести. Вот, но вот то, что на слуху, конкретные примеры, вот тот же Невзоров, который действительно зловредно пытается поступать. Ну, вы, наверное, слышали про эти.
Ну, не только ведь и Познер, и да. Соловьёв.
Вот, но и... все-таки Познер, это Соловьёв, они не так зловредны. Они, может быть, вредными, может быть, где-то пытаются вот так вот найти, но они не являются все-таки вот, вот так зловредно, чтобы вот так именно ругать, хулить, как это делал Невзоров. Про церковь и про
священство. Вы знаете, я ведь имею в виду не только церковь, я имею в виду вообще категории, нравственные категории, культуры, которые вот то осмеиваются, то... Ну, вот из таких перлов, да, которые озвучил Познер, да, о том, что православные страны самые бедные, да. Угу. Взял он это у кого-то из, по-моему, у Чаадаева, это выражение. У западников. И просто вот через 100 лет, рассчитывая, что большинство людей, конечно, этого не помнит, вот нечто подобное озвучивает постоянно, подтверждая, значит, это своими мнимыми, да, при том. Понятно, что большинство людей тоже исторические параллели плохо проводят, и сразу распознать эту ложь. Византия была гораздо богаче, чем Запад, вот, на который сейчас ссылается Познер, но, тем не менее, она была православным государством, то же самое и Российская империя. Но вот, тем не менее, вот этот вред, он постоянно как яд, да, проникает в сознание и в сердца людей.
Да, согласен. То есть, когда же отсечется, да, вопрос?
Да, когда же отсечется, вы знаете, вы поняли меня, да.
Ну, понятно, что мы уже говорили, что все-таки Господь долготерпелив, и Он...
Этих змей ядовитых будет терпеть до конца, вы хотите сказать?
Почему до конца? Ну, вот существует понятие вот времени, вот... Когда
мера
беззакония
исполнилась, да?
Мера беззакония. Вот пока не исполнится мера беззакония, Господь так вот не вмешивается сильно. Даже с фараоном, который не отпускал народ, а его уничтожал народ еврейский в Египте, вот, 10 казней потребовалось. Это сколько времени прошло, пока 10 казней эти прошли там? Не за один день все равно это было, не за 10 дней все-таки. Такие казни совершались, и вот требовалось какое-то время. И здесь тоже требуется время. Вот, Господь долго терпит, когда все это произойдет. Но вот история показывает, что человек с таким языком, зловредным, действительно плохо заканчивал, именно в плане, вот как смерть грешника люта, вот это вот образ из Священного Писания, который взят. Вот смерти, которая с такими людьми происходит, кто явно шел против.
Да, ну вот тогда-то, в ту эпоху, допустим, если человек обманул нескольких своих соседей, да, горожан, даже в городе, понятно, что его очень скоро выведут на чистую воду, ну и, говоря таким языком вульгарным, просто когда-то грохнут. Да? Сегодня же мы видим, что наоборот, эти люди, видимо, так умеют себя защищать, что они богатеют и как власть имущие потом вот находятся совершенно в другом положении. Это, видимо, уже другие времена приходят. Да?
Ну, здесь еще все-таки, смотрите, если взять Познера, он все-таки является таким представителем другой культуры. которая...
национальности.
Да, которая все-таки нам инородна, и поэтому в данном случае он выступает не просто как зловредный человек, но и как...
откровенно враждебный, русофоб.
Да, просто враждебный, потому что он не любит Россию, не любит нашу страну. Вот он,
угу.
Он, ну вот, как бы его можно понять, он враг, просто враг. Вот. Хуже, когда человек здесь жил, воспитывался, формировался, а потом перестал любить. Вот это страшное явление. Вот это, наверное, зловредность.
Угу.
Вот. Когда действительно сейчас проблема номер один, что большинство нашего народа не любит нашу страну, не любит нашу культуру, не любит в итоге себя.
Ну, вы знаете, я бы так не сказал. Наверное, вот точно можно сказать, что большинство тех людей, которые формируют сегодня сознание через средства массовой дезинформации, они действительно не любят.
Ну,
вот
я, это, да, говорю про интеллигенцию больше.
Про элиту нашу.
Да, 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 вот все-таки эту, которая... не про весь народ, вот, хотя весь и в этой, и в простом
элита
народе.
Элита народ
такие.
Воспитывает, она внушает,
да,
вот,
да,
эти,
да,
импульсы. Да.
Да.
А вот та элита вороватая, эти, ну, вориши, которые награбили в 90-е годы, она сейчас и формирует такое отношение к стране, чтобы оправдать ту либеральную идеологию, преклонение перед Западом,
да,
да, обеспечив тем вот то наше состояние, когда мы колонией просто являемся и преклоняемся перед теми ценностями, которые нас разрушат изнутри. Ну, давайте обратимся к 11 главе. Очень тоже интересная глава. «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему».
Да, вот сразу проблема торговли. Сегодня весь мир занимается ничем иным, как торговлей. Вот, как это все, особенно это опять же с последними событиями, с этой пресловутой ВТО, желанием нашей страны войти туда. Вот это все, конечно, связано. Вот эти неверные весы. А что такое неверные весы? Это когда человек специально, то есть если в плане формальном, это когда гири там пустые там и показывают меньше, чем есть на самом деле, или
больше, наоборот,
больше, чем есть на самом деле, да, чтобы обмануть человека. Но если взять вглубь пойти, то неверные весы — это в целом, когда нам подсовывают ложные ценности, угу, говоря, угу, о том, что они вот там серьезные, великие. Там. И вот сегодня, вот, если говорить об этой проблеме, вся рекламная вот эта индустрия, рекламная культура, или лучше сказать, антикультура, uh-huh, наверное, uh-huh, это же и есть, собственно говоря, неверные весы. Реклама старается так завернуть пакет, препарат,
uh-huh,
чтобы он больше весил.
Uh-huh.
То есть, получается, можно гораздо...
При всей своей ничтожности,
при,
да?
При всей своей ничтожности, да, он может вот таким образом сделать. Вот надо не забывать, что это мерзость, и здесь какой еще момент, что в рекламе же одна идея, это одно желание часто, хотя бывают, конечно, находки, но в целом в большинстве своем это эксплуатация страстей человеческой. «Бери от жизни все, удовольствие до самого кончика» и так далее.
Uh-huh, uh-huh.
Вот эти все слоганы рекламные, они, конечно, направлены на то, что у человека есть такое желание, сильная страсть, и вот развитие этих вещей, усиление их, вот все вот это и есть. То есть неверные весы, вот здесь можно гораздо глубже понимать, если вот их сравнить, как я уже говорил, с рекламной вот этой культурой, или лучше антикультурой, индустрии, да,
да,
получается, рекламная индустрия — мерзость перед Господом. Можно вот так вот, ну, конечно, категорично несколько звучит.
Да нет, это, по-моему, очень справедливо, потому что действительно люди, которые в этом сами разбираются и являются профессионалами, они очень часто говорят, что чем больше рекламы, тем на самом деле меньше толку от этих продуктов. Ведь хороший товар, он в рекламе-то особо не нуждается, за ним охотится.
Да.
«Придет гордость, придет и посрамление», пишет Соломон, «но со смиренными мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. День гнева, вот интересно, да? В латинской мессе даже есть, да? Ну, такое это, название.
Да, это все-таки...
О чем здесь есть речь?
День гнева, день Господень, вот у пророка Амоса много про это говорится. Вот это, собственно говоря, явление суда, явление вот того, что Господь показывает, что есть на самом деле, как бы открывает лицо человеку, кто он есть на самом деле. Вот, поэтому вот день гнева и день Господень, оно часто встречается, иногда называется день Яхвы. Вот, и во многих книгах вот впервые стало у Амоса встречаться, и там такое очень развитое учение об этом. Поэтому богатство в день гнева не помогает. Совсем другие требуются ценности и качества. Вот. Еще хотел бы сказать здесь вот второй стих. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Вот понятие смирения вот в Ветхом Завете, оно раскрывается постепенно, потому что это, собственно говоря, близко очень христианскому благовестию слово «смирение». Господь про себя говорил, что...
Кроток и смирен сердцем.
Да, что он кроток и смирен сердцем. Действительно, вот умение смиряться, и через это получает человек мудрость.
Очень вот хорошо бы объяснить, потому что для православных это одно из самых сложных понятий, которое, кстати, редко очень объясняют. Что значит смириться?
Что значит смириться, да, это целая такая тема. Вот.
Если кратко сказать, то это принять те обстоятельства, которые посылает тебе Господь каждый день, да, в конкретных совершенно условиях, с миром, не ожесточаться, не озлобляться.
Да, но не только это. Не просто не ожесточаться и не озлобляться.
Сохранить мир в сердце.
Да, и не просто сохранить, но еще принести плод. Вот как вот земля, она принимает навоз, копание, всякого рода воздействие и воду, все принимает. А в ответ плодородная земля дает плод, дает урожай. Угу. Да. И вот смиренный человек, он такой же. Все, что к нему, все, что с ним не приключается в жизни,
он перемалывает,
он перемалывает, плод. Да, и открывает, является такой плод. Плод. Вот в этом плане священномученики наши, которые хотели перемолоть, они в итоге смогли явить вот ту силу, веру, которая сегодня мы являемся их плодом, плодом смирения.
Остались неперемолотыми, да?
Да, сейчас такая вот, говорят, выставка проходит.
Угу. «Итак, правда непорочного уравняет путь его, а нечестивый пойдет от нечестия своего». Можно ли понимать эти слова так, что вот если даже и у человека, который старался жить по правде Божией, по заповедям, да, непорочно, все равно есть грехи. И вот эти грехи покрываются его добрыми делами. Уравняет путь его правда. Вот как это?
Так, это у нас стих какой?
Пятый.
А, пятый, да? «Правда непорочного уравнивает путь его, да, нечестивый пойдет от нечестия». Ну, здесь даже не то, что... Вот здесь момент какой, что уравнивает путь его, то есть делает его ровным,
неизвилистым.
Да. Но в этом плане, да, действительно, грех – это поворот, сворот с пути прямого, да. Вот, а правда непорочного уравнивает, делает путь ровным. Вот, в этом плане, конечно, грехи, которые человек любой совершает, вот правдой, именно правдой Божьей, желанием справедливости, постоянной памятью о ней, помогают человеку преодолевать эти грехи и исторгать их из своей жизни. Вот в этом смысле, да, действительно, правда уравнивает путь. Но нечестивый пойдет от нечестия своего.
«Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим».
«Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает».
Вот исчезает надежда, это про что?
Ну, ему больше не на что надеяться, потому что то,
о чем он заботился всю жизнь, исчезает, да?
Не просто заботился, а на то, что он надеялся. А надеялся он на богатство, на свои какие-то связи, такие, свою какую-то силу внешнюю. Он не надеялся на Бога, не надеялся на веру, не надеялся на любовь. Надеялся вот на такие материальные вещи. Со смертью такого это все исчезает, погибает, вот, остается, ну, вообще ничто не остается. Нечестивые, они как прах, сказано, возметаемый ветром с лица земли. Действительно, нечестивый человек умирает, и его хотят все забыть, не помнят о нем. Потому что нечестие, о нем помнить не очень приятно.
Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Вот тоже, да, если так человеку неверующему современному скажешь, он скажет, ну, знаешь, по-моему, все наоборот в жизни-то.
Ну, просто
опыт другого человека, да?
Здесь момент-то какой, что человек не видит вглубь, не провидит, как Господь. Это вот книга Иова, не до конца прочитанная. Вот современный человек, он не дочитывает многие вещи до конца. То есть останавливается такое сознание сейчас, люди начинают что-то и заканчивают, начинают и заканчивают. И поэтому они не могут увидеть всей глубины картины. Вот, это проблема. А почему не заканчивают? Почему не доводят до логического завершения? А потому что внутренних сил нет. Нет вот того желания найти. И вот что это является для них таким спасительным чем-то. И поэтому ему кажется, что праведник-то не спасается от беды. Потому что он видит, вот как вот на Иова посмотрели друзья, и вот представить, что Господь не явился, не поставил все на разные места. И, конечно, Иов тогда в каком-то смысле становится вот таким образом того, что зло побеждает добро, и нет надежды никому. Вот. А если мы дочитаем до конца, мы увидим, что Господь вмешивается в ситуацию и свидетельствует о правде своего верного раба и все расставляет на свои места.
«Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество». Вот давайте мы на этих стихах остановимся. Вот, ну, «Устами лицемер губит ближнего своего». Понятно, что это клевета, зависть, которая вот, обрушивается на человека очень часто. Но праведники прозорливостью спасаются. Что же означает вот второе?
Что значит праведники прозорливостью спасаются, да?
То есть это вот та мудрость, о которой говорил Спаситель, будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи.
Да, здесь и ведение, и разумение, и рассуждение. То есть что такое прозорливость? Здесь вспомним известный персонаж литературный, это старец Зосима из «Братьев Карамазовых», который как раз-таки вот был прозорливым в каком плане, что приходили к нему люди, и он... Это очень хорошо описал Достоевский. Приходили к нему люди, и он прозревал их проблемы, глубину их проблем. И вот со свойственной ему любовью открывал. То есть прозорливость, она всегда связана с любовью человека, с его смирением и с таким даром не судить поверхностно.
Итак, дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с руководителем отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии, отцом Александром Сандаревым. И в следующую субботу с 10 стиха 11 главы книги «Притч Соломона» мы продолжим говорить о Священном Писании Ветхого Завета и о той мудрости, которую в наследство Соломон оставил нам. Благодарю вас, отец Александр, за участие и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.